Мои тысячи лет рабства у демонов. Глава 1. Не та душа. Через час меня выставят на аукцион. Через 1000 лет я потребую обратно не тело, а свое имя. В тот вечер я возвращалась домой с недоеденным пирожным в пакете и раздражением на этот мокрый март. Через несколько минут меня уже оценят как товар. Был конец марта, воскресенье, сырой ветер и мутные лужи во дворах. Я возвращалась от подруги через короткий проход между 9-этажками, который мама терпеть не могла. В одной руке у меня был телефон, в другой – пакет с остатком пирожного, завернутым в салфетку. Ничего героического. Ничего такого, с чего начинаются легенды. Я наступила в лужу почти по щиколотку и зло выругалась. Холодная вода затекла в кроссовок, а экран телефона мигнул от брызг. «Да чтоб тебя!» прошипела я и подпрыгнула на одной ноге. И в ту же секунду земля подо мной дрогнула. Не так, как дрожит земля при проходящем грузовике. И не так, как в кино показывают землетрясения. Здесь не было предупреждения. Просто асфальт стал мягким, будто под тонкой серой коркой внезапно зашевелилось что-то живое. Я замерла. Сначала дрогнула лужа. По воде пошли круги, хотя ветер стих. Затем по мокрому асфальту побежали багровые жилы света, тонкие, как капилляры под кожей. Я шагнула назад, но свет уже замкнулся вокруг моих ног. Из щелей, которых секунду назад не существовало, выросли черные шипы, гладкие, изогнутые, блестящие от влаги, как рога у какой-то подземной твари. Пахнуло серой. Потом горелым железом. Потом паленым мясом. До той секунды ад для меня был фигурой речи. Неловким обозначением особенно плохого дня, слишком сырой весны, очередной ссоры с мамой или чужого предательства, которое почему-то случалось именно тогда, когда ты и так держишься из последних сил. Я жила в мире, где зло чаще пахло перегаром в подъезде, дешевой мужской агрессией в автобусе и бессонницей перед сессией, чем серой или древними рунами. Поэтому, когда воздух во дворе стал плотнее, будто сквозь мартовскую ночь в него начали вдавливать другую реальность, мозг сначала не испугался, а обиделся. Это ведь невозможно. Нечестно. Никакая настоящая катастрофа не должна начинаться между облупленной 9-этажкой, лужей и пакетом с остатками пирожного. А потом невозможное оказалось самым материальным из всего, что я когда-либо чувствовала. Холод воды в кроссовке был реальным. Липкая ручка пакета была реальной. Крошки сладкого крема на пальцах тоже. Именно поэтому разлом в воздухе выглядел еще страшнее. Он не отменял мир, а накладывался поверх него, как вторая кожа. Двор оставался моим, и в то же время уже не был моим. Ржавые качели у песочницы, криво припаркованная машина у арки, желтый свет в окне на 3-м этаже, где вечно кто-то курил. Все это существовало, пока сквозь привычную реальность проступало что-то древнее, голодное и слишком уверенное в своем праве. Позже, спустя века, я пойму одну вещь. Настоящий ужас почти никогда не похож на громкую сцену из чужого фильма. Он приходит как ошибка интерфейса. Как сбой мира, в котором одна привычная деталь еще на месте, а другая уже невозможна, и ты несколько секунд отчаянно пытаешься вернуть все назад одной силой отрицания. Но в тот вечер у меня не было ни веков опыта, ни подходящих слов. Только мокрый март, белый столб фонаря и нарастающее чувство, что воздух вокруг меня начали переписывать набело, без спроса и без права на отмену. Я выронила телефон. Он ударился об асфальт и, кажется, треснул, но я уже не смотрела. Передо мной раскрывалась щель, не в земле, а в воздухе. Она пульсировала, как рана. Внутри густо клубился багровый свет, в котором что-то шевелилось. Не пламя. Не дым. Что-то более вязкое, тягучее, почти плотное. Я рванулась к ближайшему фонарному столбу и вцепилась в него 2 руками. Нет, нет, нет. Шипы сомкнулись надо мной дугой. Мир сделался глухим. Я перестала слышать двор, машины, чей-то телевизор из открытого окна. Остался только тяжелый, ритмичный гул, как будто по ту сторону щели билось огромное сердце. А потом меня потянуло. Потянуло не за тело, глубже, будто за самую душу. Так вырывает из груди воздух, когда падаешь с высоты и не успеваешь вдохнуть. Пальцы соскользнули с металла. Я закричала, но звук словно утонул в багровой массе. Последнее, что я помнила о своем мире, белый свет фонаря над двором, крошки пирожного на мокрой салфетке и собственный телефон, лежавший треснувшим экраном вверх, как пустой глаз. Потом был голос. Низкий. Чужой. Не мужской и не женский. Древний, как камень. «Ошибка», — произнес он, и я не знала языка, но поняла смысл. «Не та душа».